Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Продолжаем программу «Библейские лекции». Слушатель, уважаемый, сегодня, как и всегда, нашей темой является изучение и исследование Слова Божьего, потому что сам Христос сказал «исследуйте Писание». Давайте продолжим изучать вместе. Я, ведущий этой программы Александр Захария у микрофона, вы, слушатель, у ваших радиоприемников. Продолжая разговор об уникальности Библии, а она в самом деле уникальна, я хотел бы сказать вам, что написал Кливленд Маккафи в книге «Величайшие произведения английской классики». Он говорил: «Если бы все экземпляры Библии в каком-нибудь крупном городе были уничтожены, эту книгу можно было бы в значительной мере восстановить за счет цитат на полках городской публичной библиотеки». Подумать только, что Вольтер предсказывал гибель Библии в 1850 году, а она живет, она вечна и уникальна, она Слово Бога Живого. Будем же изучать ее. Но вначале, слушатели, ваша почта, друзья, а потом сразу же библейская лекция. Сегодня, слушатели дорогие, у меня письмо из города Литвы, из города Вильнюс, пишет его слушатель Петр Иванович. И вот что он рассказывает. Он говорит: «Уважаемый Александр, пишет вам ваш постоянный и долголетний радиослушатель Петр. Каждое утро и каждый вечер с нетерпением жду ваших библейских лекций. Утром, слушая передачи радиостанции «Голос Анд», а вечером «Трансмировое радио». Итак, ежедневно я с вами. Я проживаю в Вильнюсе, в городе Литве, и где здесь первоочередной верой является католицизм. Сам же я православный. Поэтому прошу вас в одной из передач рассказать о церковном календаре и какой же календарь в самом деле истинен. Ведь не рождался же Христос дважды и дважды не воскресал. Ваши лекции мне очень нравятся. Прежде всего, их отличает толковитость, последовательность и убежденность доказательств, отсутствие спешки и повторяемость объяснений. На личном опыте я убедился, что постигнуть смысл и содержимое Библии до конца самому невозможно. У меня есть Новый Завет. Прочитал его я не менее 6 раз. При первом и последующих чтениях я подчеркивал, кстати, можно ли это делать. На мой взгляд, самые главные места книги, и что вы думаете, Александр, теперь не найдется ни одной странички, не подчеркнутой красным цветом. Теперь, Александр, я хотел бы с вашей помощью выяснить несколько вопросов. Например, в программе «Почтовый ящик» 150 ведущий Николай Сергеевич призывал молиться не только за людей, но и за оборудование, физические установки и так далее. Можно ли молиться за неудушевленные предметы? Часто по телевизору показывают о том, что освещают корабли, здания, памятники и так далее. Я полагаю, что на неудушевленные предметы Дух Святой снизойти не может. Правильны ли в таких случаях действия священнослужителей? Прошу вас в последующих передачах или в письме ответить на поставленный мой вопрос. Очень коротко о себе. Родители мои верующие, крестили меня младенцем, приучены к Богу и церкви. У меня двое сыновей, оба крещенные. Сейчас мне 56 лет. В 92-м году случился несчастный случай, а может наоборот счастливый случай, инфаркт и операция на сердце. Мне дали вторую группу инвалидности, но Богу было угодно, чтобы я остался жив, и слава Господу, теперь у меня есть время детально изучать учение Христа, слушать христианские радиопередачи и читать религиозные книги. Пожалуйста, пришлите мне Библию, а также и таблицу культов и мировых религий. С искренним уважением, Петр Иванович. Так, друзья, пишет Петр Иванович из Вильнюса. Уважаемый Петр Иванович, я рад вашему письму и вашему очень важному вопросу о молитве и вашему краткому свидетельству о вашей жизни. Уважаемый Петр Иванович, вы спрашиваете, можем ли мы молиться о неудушевленных предметах? Конечно, можем и должны, но все зависит от цели самой молитвы. Для чего это делается? Апостол Яков говорит, что молитва должна произноситься не для своих вожделений, а именно для прославления Божьего. Если цель молитвы именно такова, то тогда будет и благословение. Мы знаем из древности, что первосвященники и священники, а также и левиты, и пророки молились о благословении, например, храма в Иерусалиме, и храм был благословен, а до этого то же самое произошло и в пустыне со скинией собрания, которую носили по пустыне израильтяне 40 лет. Я уверен, что мой коллега Николай Сергеевич, когда говорил о молитве вообще и о молитве о неудушевленных вещах, имел в виду именно то, что эти предметы, о которых мы молимся, были благословены в их действии, в их употреблении, ведь мы знаем, что есть силы зла, которые сам сатана употребляет для уничтожения всего святого. И поэтому мы должны молиться о том, чтобы Господь своим духом сохранил все, что мы делаем для Его славы. Нужно сказать, дорогой Петр Иванович, что сам Христос, например, молился о неудушевленных предметах, таких, например, как хлеб и вино на вечере Господней в дни Пасхи, или же, например, о пяти рыбках и о двух хлебах, которые были в руках мальчика. Он, например, запретил бури, бушевавшей на море Галилейском, и сделалось тихо. А в другом случае Петр и апостолы, ловившие рыбу, по слову Христа, закинули сети и поймали такой улов рыбы, что еле вместилось в лодку и так далее. Да, молитва – это очень важный момент в жизни христианина, и все же мы должны быть осторожными, чтобы это не перешло в пустое суеверие. Ведь часто так и бывает, что человек в своей религиозности доходит до того, что уже с каким-то страхом суеверия относится ко всему. Дорогой Петр Иванович, нам Господь дал разум, и тот же апостол Яков говорит нам, что если мы нуждаемся, например, в мудрости для какого-то дела или для уразумения чего-то нового, мы должны просить у Господа, и Он нам пошлет. Так что Господь нам в любом деле нашем может помочь понять тот или же иной предмет, и нужно ли молиться или же не нужно, ведь сам апостол Павел пишет, что часто и мы не знаем, о чем молиться и как надобно, а Дух Святой говорит к нашему духу, и тогда мы начинаем молиться. Кроме этого, нужно сказать, что есть многие люди, которые говорят, что Бога не нужно тревожить нашими мелочами, ведь, мол, и так Он прекрасно знает все наши проблемы и все наши вопросы перед Ним. Да, это так, но здесь еще не полный ответ. Да, Господь знает все, и даже до того, как у нас что-то появилось в мыслях, Он уже все знает. Но дело не в этом. Дело в том, что Дитя Божье любит своего Отца Небесного и идет именно к Нему с просьбой. Кто-то сказал так, что если мы не идем к Богу с просьбой, Он нам и не отвечает. Если мы думаем решить все своим умом, своими силами, то ничего не получится. Друзья, вы прослушали письмо и мой комментарий к письму из города Вильнюса от Петра Ивановича, а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Дорогие слушатели, было приятно с вами встретиться в нашей первой части, ну а теперь, как всегда, пожалуйста, откройте ваши Библии. Откройте именно на 49 главе пророка Иеремии. В прошлый раз мы остановились на 49 главе книги Иеремии, и мы лишь в нее только что вошли. Мы дошли, хотя и очень бегло, до 7 стиха. Там мы видели, что остаток Израиля пошел в Египет вопреки Слову Божию, и этим они сделали большущую ошибку. Господь сказал им не ходить в Египет, а они снова не послушались и пошли, и этим попали, так сказать, из полымя в огонь. К этому времени война в Израиле была окончена, потому что никто больше не интересовался разрушенной до основания страной. Если бы они оставались в своей стране, то понемногу могли бы устраиваться сами и отстраивать разрушенные стены и страну. Но они пошли в страну, которая была следующей для разрушения армии Навуходоносора. А поэтому там они опять попали в руки его. Это уже второй раз они попадают в руки Навуходоносора и страдают. Они думали, что они умнее пророка, что они умнее Бога. Они не послушались Слова Божьего и думали избежать наказаний, тех наказаний, которые они в самом деле заслужили. Посмотрите, как ошибается человек в своих мыслях и действиях. А если бы послушались Бога, все было бы им на добро. Когда человек опускается так низко, что все его желания и стремления заключаются в том, чтобы покушать, повеселиться, спокойно поспать, а воля Божья в его жизни совсем отвергается, тогда он обязательно попадет в какую-то беду, из которой трудно будет выбраться. Отвержение воли Божьей в нашей жизни влечет за собой всякого рода трудности. В истории это доказано уже много раз. Это великие принципы жизни, которые мы находим и в этой книге, дорогие слушатели, которую мы вот теперь изучаем. И вот теперь мы приходим к пророчеству о Эдоме. Все эти народы, окружавшие тогда Израиль, были наказаны Богом так же, как и сам Израиль. А поэтому остатку иудеев не было, друзья, куда бежать от последствий своей греховной жизни. Эдом занимал территорию немного больше, чем другие из этих народов, кроме Египта и Вавилона. Кроме этого, Эдом был в родстве с Израилем, потому что это были потомки Исава, то есть старшего брата Якова. Но они не жили в дружбе между собой на протяжении многих и многих столетий. Бог пообещал, что Эдом будет великим народом, и так и случилось. Но мы читаем в 7 стихе 49 главы пророка Иеремии следующее. «Об Эдоме так говорит Господь Саваоф. Разве нет более мудрости в Фивмане? Разве не стало совета у разумных? Разве оскудела мудрость их?» Друзья, эдомляне жили в горах на юго-востоке от Мертвого моря. Они были довольно сильными политически и даже помогали другим государствам. Их центральный город был в ущельях гор и служил убежищем и даже хранилищем сокровищ даже для Египта и Вавилона. Но когда приходит суд Божий, все человеческие превосходства находятся, друзья, ни в чем. И они опускаются к нулю. И все надежды на земное, конечно, исчезают. Их величие в основном зависело от отношения к ним окружающих их народов. В 13 стихе мы читаем: «Ибо мною клянусь, говорит Господь, что ужасом, посмеянием, пустынью и проклятием будет Васор, и все города его сделаются вечными пустынями». Васор, слушатели, это тот самый Эдом со своим центром Петрой, который был недоступной крепостью. Весь город был высечен в скале и имел великую красоту. Сегодня все это место стоит пустым, никем не занятым, но там никто из людей не может жить, так как Господь сказал через своих пророков, так на самом деле это и есть. В стихах 16, 17 и 18 мы читаем: «Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущие в расселинах скал и занимающие вершины холмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь. И будет Эдом ужасом, всякий, проходящий мимо, изумится и посвищет, посмотря на все язвы его. как ниспровергнуты Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и там ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не остановится в нем». Друзья, великим грехом Петры была гордость. Да, гордость, слушайте, своя личная гордость человеческая. И суд Божий не замедлил прийти. Они думали, что благодаря их географическому положению они непобедимы и гордились этим. Не напоминает ли это, слушатели, и вам сегодняшнее положение многих народов? Ведь и сегодня многие думают, что, имея этот величайший капитал или же непобедимую, так сказать, армию, они, слушатели, непобедимы. Не так, слушатели. Человек в своей гордости, он ослеплен. И Господь, дорогие друзья, Господь в один миг может это государство разрушить. Друзья, это не раз было в истории, это может повториться в истории наших дней. И действительно, когда позже, слушатели, мы видим Эдом, как их разбили, то человеку трудно было туда пробраться. Сегодня можно подъехать на автобусе, но потом нужно ехать на лошади или же на верблюде, чтобы попасть туда. Многие группы туристов сегодня ездят туда посмотреть на это чудо природы. Развитию этого города способствовали своей культурой и техникой Вавилон, Египет, Греция, Рим. Но все это пало от суда Божия. В пророчествах Иезекииля много больше говорится об этом городе, об этом народе. И интересно, что этот город невозможно разрушить, и в то же самое время ни один человек не может там жить, во исполнение слов 18 стиха. Разве этого мало, чтобы поверить Слову Божью, друзья, и убедиться, что в нем истина? Иногда какой-то араб поставит нам там свой шатер на ночь, но на другой же день он уже убегает оттуда. Там есть пустые квартиры, пустые здания и дома, но не для жительства людей, потому что Бог так сказал. Там будут выть шакалы, и там именно это и происходит. Есть много суеверий об этом месте, но однажды немцы, ничего не зная об этих суевериях, основали там свою колонию. И вскоре все они разбежались оттуда. О Тире Бог тоже сказал, что он будет совсем разрушен, но потом опять будет заселен. И сегодня этот город заселен и процветает. Но не так с Петрой. Мы читаем далее стих 20. Итак, послушайте определение Господа, какое Он постановил в Эдоме, и намерения Его, какие Он имеет о жителях Фимана. Истинно, самое малое из стад повлекут их и опустошат жилища их. И действительно, слушатели дорогие, город опустошен, и Эдом исчез. Я думаю, друзья радиослушатели, что каждый человек, слыша Слово Божье, читая его, особенно эти места, должен в самом деле прийти в себя и подумать о Слове Божьем, что оно исполняется и исполнится независимо от того, что вы думаете, друзья. Следующее пророчество начинается со стиха 23, и это пророчество о Дамаске. Он считается тоже самым древним городом, хоть и другие города не раз претендовали на древность своего начала. Все же Дамаск имеет основание думать, что он самый древний город в этом месте. О нем тоже было пророчество, согласно которого он был разрушен. После этого его несколько раз отстраивали на разных местах, но с тем же именем. Он всегда оставался Дамаском и всегда является центральным городом Ассирии. Дальше идет пророчество о двух маленьких и мало, так сказать, известных народах или царствах, которые в свое время были сильно развитыми. Это Кидар и Ассор, которые тоже попали в руки Навуходоносора. О них описано в стихах 28 по 33, и сказано, что они жили мирно и спокойно. но тоже грешили против Бога, а поэтому суд Божий постиг и их. Они тоже были разрушены. В стихах 34 и далее по 39 есть пророчество о Еламе. Это место тоже подверглось разрушению, но позже Господь обещал восстановить Элам. Так что все надежды на убежище были разрушены для остатка народа израильского через эти пророчества, и им не было куда бежать. Они смотрели во все стороны вокруг себя, чтобы найти убежище, но они забыли об истинном убежище, которое сокрыто в их Боге Иегове, Спасителе, Боге Живом. Там действительно можно укрыться, слушатели, и душой, и телом от всяких бурь и непогод. К сожалению, они никогда не обратились к Богу за помощью, а пошли искать счастье в Египте. Интересно здесь заметить, друзья, что народ израильский довольно часто смотрел в сторону Египта. Первым пошел туда, вы помните, их отец Авраам, потом его сын Исаак, потом Яков, Иосиф и все израильтяне. Они много раз пробовали заключить мир с Египтом и в наше время еще пробуют. Итак, этот остаток очутился в Египте. В главах 50 по 51 мы имеем пророчество о народе, который в то время был во главе всех других народов. Это была первая мировая империя, великая и могущественная, можно сказать. Но и на нее надвигался суд Божий, и она подлежала разрушению. Обратим наше внимание только на главные мысли в этих главах. В первом стихе 50 главы читаем слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле Халдеев через пророка Иеремию. К этому времени выглядело так, как будто Израиль совсем исчез, а Вавилон останется навсегда. Но Бог говорит, что Вавилон будет тоже разрушен, а его народ будет восстановлен. В 4 стихе написано: «В те дни и в то время, говорит Господь, придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе, будут ходить и плакать, и взыщут Господа, Бога своего». Слушатели, это относится к будущему, и стих 5 говорит, что они будут спрашивать о пути к Сиону и пойдут туда. В 9 стихе говорится: «Ибо вот я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположатся против него, и он будет взят. Стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром». Друзья, Бог предсказал, что Вавилон будет разрушен медоперсами. И вот теперь в стихе 13 говорится: «От гнева Господа она сделается необитаемою, и вся она будет пуста. Всякий проходящий через Вавилон изумится и посвищет, смотря на все язвы его». Какие важные слова, не правда ли, друзья? И все это буквально исполнилось. Это пророчество буквально исполнилось, и сегодня там только куча мусора лежит. Хотя, конечно, многие хвалятся, и многие правители, которые пришли после этого, говорят, что они полностью восстановили Вавилон. Нет, друзья, Вавилон, конечно, отстроен в разных местах, отстраивался в разных местах, и сегодня тот Вавилон, который известен нам, совсем не тот, о котором Господь сказал. Это пророчество буквально исполнилось, и сегодня, как я сказал, только куча мусора лежит, и только по раскопкам археологическим можно узнать кое-что о той славе, которая была в то время. Читаем дальше стих 17, а также и 18, где написано: «Израиль – рассеянное стадо, львы разогнали его. Прежде объедал его царь ассирийский, а сей последний – Навуходоносор, царь вавилонский, и кости его сокрушил. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, я посещу царя вавилонского и землю его, как посетил царя ассирийского». стих 26. Слушатели, говорит о совершенном разрушении Вавилона, что и исполнилось в свое время. Стих 28 говорит, что на Сион придет весть о разрушении Вавилона, которое уподобится Содому и Гоморре. Это в самом деле страшная весть, не правда ли? И все-таки, слушатели, это все, что мы читаем здесь, как бы проходящий фильм перед нашими глазами, не правда ли? Фильм древности, но это фильм реальный. Фильм, который в самом деле показывает историю всего того, что произошло, потому что человек не был послушен Богу. В главе 51 этой книги пророка Иеремии идет продолжение этого пророчества. Вавилон будет разрушен внезапно, и об этом написано в книге Даниила, глава 5. Читайте у себя дома подробности именно этого падения. В главе 52 мы имеем описание конца царей Иудейского царства, которые произошли от Давида и потом по линии Соломона. Но вместо их, слушатели, вместо их Господь Бог воздвиг потомство по линии Нафана, сына Давидова. И от этого, именно от этого потомства родился по плоти Иисус Христос от Девы Марии. Слово Божье, дорогие друзья, Слово Божье всегда говорит правду, всегда говорит истину, всегда сбывается. Почему? Потому что это Слово вечного Бога. Стоит Ему доверять. Я постоянно в моих лекциях повторяю, что человеку нужно довериться полностью Богу. Потому что Его Слово, которое мы держим сегодня в руках, это реальность, друзья. Это реальность всех тех событий, что произошли и которые произойдут, друзья. Мы, конечно, быстрыми темпами, так сказать, просмотрели самые главные пункты из этой замечательной книги пророка Иеремии. Я надеюсь, что вы подчерпнули здесь очень много лекций для себя лично. На следующем разборе Священного Писания мы, друзья, остановимся на книге, которая, можно сказать, является продолжением книги пророка Иеремии. Это книга «Плач Иеремии». Книга «Плач Иеремии». Я попрошу вас, слушатели, прочитать первых 5 глав именно этой книги «Плач Иеремии». Да благословит вас Господь и при этом изучении. Дорогой слушатель, сегодня мы исчерпали все наше эфирное время. Рад был встрече с вами. Думаю, и вы провели замечательное время у вашего радиоприемника, услышав эти удивительные свидетельства из самой популярной, самой читаемой в мире книги, книг Библии. Я призываю вас и дальше посвящать этому тот небольшой отрезок времени, который занимает наша программа. Хочется окончить нашу встречу словами апостола Павла. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. А тем, кто захочет нам написать, чему мы всегда, конечно, очень рады, вот наши адреса. Вы можете писать мне лично, это Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания, или же писать на наш московский отдел, это город Мытищи, Московская область, почтовый индекс 141 тысяча и абонентный ящик 65. Друзья, слушайте нас в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. А пока всего вам прекрасного. До свидания.